историческая наука – это теория, это наука, которая изучает законы, выясняет процесс, выясняет закономерности, связанные с процессами производства, распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ. С 19 века термин политэкономия в связи с созданием нового экономического направления «neo-economics» заменили термином «economics». В переводе на русский язык мы говорим «экономическая теория». Это наука, которая изучает пути наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов для максимального удовлетворения неограниченных потребностей. Но вот эти два определения на сегодняшний день считаются наиболее часто употребительными, поэтому вот я их вам и даю. В современной экономической науке обычно используют определение, данное Альфредом Маршалом с точки зрения вот второй позиции, экономикс, с точки зрения экономикса. То есть Альфред Маршал в 19 веке утверждал, что все ресурсы ограничены для удовлетворения наших потребностей. Поэтому надо их использовать так, чтобы при этом получать максимальный эффект. И вот вся западная экономическая наука, экономикс, как раз и учит, как эффективно использовать вот эти самые ограниченные ресурсы. Что значит ресурсы ограничены, как вы понимаете? Ну или, говорят, редки.
Не возобновляем.
Не возобновляем. Мы же и возобновляем. Что вы говорите?
Нефть.
Нефть?
Да вообще любые ресурсы, которые...
Которые в один прекрасный момент могут закончиться.
А если не закончатся, тогда они не ограничены? Ну, смотрите, бедный Амур. Ну, а амурчане, амуряне страдают, никак не заканчивается у них там это наводнение. В каком смысле рассматривают экономисты термин редкости или ограниченность ресурсов? Да, есть ресурсы, которых в природе совсем мало, это называется абсолютная ограниченность, но есть ресурсы, которых в природе много. Ну, например, вода, воздух. Когда этот воздух закончится или солнечный свет? Но мы тоже считаем, что это редкие или ограниченные ресурсы. Так вот, в каком смысле мы рассматриваем? Дело в том, что у любого индивида, у любого человека есть бесконечное множество потребностей. А если взять все население всей планеты, то у нас будет столько всяких потребностей, что не перечесть. Так вот, экономическая наука рассматривает ограниченность ресурсов в фундаментальном смысле. Это невозможность удовлетворения всех потребностей человечества с помощью имеющихся ресурсов. Одновременно причем. Ну, как бы вот сразу. Не через 25 лет, а вот сейчас. Вот сейчас у вас есть две пары экономической теории. Понятное дело, что вам хочется кому-то поспать, кому-то поесть, кому-то погулять. Но вы вынуждены тут сидеть в душной аудитории, слушать про какую-то экономическую науку, еще и писать, еще и пытаться что-то воспринимать, а так не хочется. Но вы не можете чего-то другого себе позволить, если хотите сидеть на занятии. Вот у вас есть 3 часа ограниченность времени. Вроде за эти 3 часа можно столько всего сделать, но не получается. Только можно что-то, например, пописать, послушать, пообщаться. А других потребностей, вот попытались девушке поспать, я им замечание сделала. Попытаетесь пойти гулять, я вас отмечу. Ну, то есть есть какие-то ограничения, которые не позволят удовлетворить ваши все имеющиеся на нынешний момент потребности. Поэтому в первую очередь мы рассматриваем ограниченность ресурсов не абсолютно, то есть ну вот нету или скоро закончится, а относительную, то есть невозможность удовлетворения всех потребностей одновременно. Экономическая теория имеет определенные функции, то есть вся сущность экономической науки проявляется в ее функции. Функций в разных учебниках написано очень много, я обычно говорю, ну, такие наиболее основные функции. Первая функция, познавательная, проявляется в том, что экономическая наука дает какие-то новые знания, раскрывая суть экономических законов, формирует экономическое мышление. То есть познавательное, раскрывая суть явлений, дает новое знание, формирует экономическое мышление. Именно поэтому в Республике Беларусь экономическая наука является обязательной для изучения на всех ступенях, кроме школьного образования. В школах не во всех есть, хотя грозили, что и в школах ведут. А на всех ступенях, на ступени ПТУ, на ступени техникума и уж тем более на ступени вуза, обязательно для изучения экономическая наука. На разных ступенях она по-разному называется. Вот в вузе это обычная экономическая теория. Причем экономическая теория – это предмет, который входит в обязательный компонент. Его нельзя выбросить. То есть вот не хочу изучать, не буду. Нет, его нельзя выбросить учебным планом. Но, предположим, в связи с сокращением времени обучения, ну, мы же раньше 5 лет учились, да, теперь 4 года, на разных специальностях какие-то предметы, которые для специальности не очень важны, их просто убрали. Ну вот как у вас, взяли и убрали микроэкономику и макроэкономику. Но экономическую теорию, видите, не убрали. Если сложить все часы, которые были на микро-макро, отдельно микро-макроэкономической теории, то по времени это получалось намного больше, чем вот сейчас единым курсом. Но так как экономическую теорию выбросить нельзя, то вам все в один предмет налепили. Это обязательный предмет, потому что именно эта наука дает экономические знания человеку основные, фундаментальные. Дальше уже пойдет углубление того, что вы получите вот на первых вот этих занятиях. Вторая функция, теоретическая, проявляется в том, что выясняет законы экономического развития, выясняет суть процессов, экономических явлений и так далее. Выясняет, то есть это теория, дает определение, формулирует законы и так далее, выясняет суть процессов явлений. Следующее – методологическое. Дело в том, что экономическая теория является фундаментом, основой для всех остальных наук. Вот будет у вас, предположим, предмет менеджмент, он опирается на какие-то постулаты, выведенные в экономической науке. Или, скажем, экономика организации производства. Будете изучать издержки, так вот изначально вы будете изучать на экономической теории. Или будет предмет, я не знаю, есть он у нас раньше был, налоги и налогообложения в связи с сокращением, возможно, убрали. Опять же, что это такое, какие бывают, изучают в первую очередь экономическая наука. А уже налогообложение дает более конкретику. То есть как каждый конкретный налог определяется, кто его платит и так далее. Так, следующая критическая функция. Критическая функция – это выясняет преимущества и недостатки экономических явлений и процессов. То есть, хорошо критиковать, да, но, наверное, же не все так плохо. Так вот, что хорошо, а что плохо, как раз выясняет экономическая наука. И последнюю я написала практическая, то есть дает практические рекомендации ведения хозяйственной деятельности. Есть еще в учебниках отвечают прогнозное, то есть строят всевозможные прогнозы и так далее. Ну вот я вам сейчас приведу примеры, а вы скажите, где какая функция? Ну, это для маркетолога была лекция, поэтому в маркетинге. В маркетинге используют концепцию эластичности спроса, разработанную Альфредом Маршалом. Вообще весь маркетинг – это же изучение спроса, изучение рынка спроса. На основании этой ценовая политика, товарная политика и так далее. Так вот, для того, чтобы определить ценовую товарную политику, необходимо знать эластичность спроса. Это какая была функция?
Ну, практическая, наверное.
Если все переберем, то угадаем. методологическое. Видите, положение экономической теории, эластичность спроса, является основополагающим для маркетинга. То есть маркетинг использует то, что разработали в экономической теории. Ирвин Фишер, американский экономист, вывел уравнение денежного обмена.
Теоретическое.
Ну, скорее, вы же тут ничего не вы. А что это за уравнение вам тут сказали? Сказали уравнение, да уравнение. Дали вам какую-то новую информацию, это познавательно. Третье. Закон спроса при прочих равных условиях по более высокой цене купят меньше товара, чем по более низкой.
Теоретическое.
Закон сформулирован. Одно из преимуществ рыночной экономики стимулирует эффективность производства, один из недостатков усиливает неравенство общества.
Это уже практическое.
Вот это критическое, да? Преимущество недостатки. И последнее, чтобы определить точку безубыточности предприятия, надо построить графики общего дохода, общих издержек и найти точку пересечения этих рынков.
Ну, практически.
Вот это уже практически. Как надо поступить? Это действительно так. Если кто-нибудь когда-нибудь писал развернутый бизнес-план, то там необходимо определить точку безубыточности. Так вот, ее можно определять разными способами, но самый такой простейший способ – нарисовать два графика. График дохода предприятия, в зависимости от разного объема, и соответствующих издержек. И там, где они пересекутся, вот это уже будет та точка, которая называется точкой безубыточности. После этой точки предприятие начнет, ну, обычно так, график, я вам так, для общего развития. T – total revenue – общий доход, TC – total cost – общие издержки. Общий доход, а издержки обычно вот график такой. Вот точка. Первоначально, когда мы еще ничего не производим, мы дохода не имели, а издержки уже есть. Мы помещение взяли, станки купили и так далее. То есть сначала мы будем в убытках до какого-то момента. Вот с какого момента? Вот с этого момента у нас уже пойдет прибыль. Вот она, прибыль. Так что вот вам практическая функция. В зависимости от того, какие вопросы изучаются, рассматриваются разделы экономической теории. Разделы экономической теории. Обычно выделяют 4 раздела в экономической теории. Первый – это общие основы. Общие основы. Второй раздел – микроэкономика. Да, пояснение. Общие основы – раздел, который изучает общие принципы функционирования экономики. Раздел, который изучает общие принципы функционирования экономики. Ну, например, что такое рынок? Какие бывают рынки? Например, какие бывают потребности? Что такое потребности? Дальше микроэкономика. Микроэкономика – это раздел, который изучает поведение отдельного субъекта, то есть потребителя либо предприятия. Микроэкономика – раздел, который изучает поведение отдельного субъекта или отдельного рынка. Заметьте себе, отдельного рынка – это не значит Жданович или Комаровка. Отдельный рынок – это рынок отдельного вида товаров. Ну, например, рынок автомобилей, рынок кроссовок. Ну, Малиновка или Комаровка тоже можно как отдельный рынок. Видите ли, черный рынок мы изучаем только с точки зрения определения того, что это плохо. Но мы не изучаем, как он функционирует. Наука это не рассматривает. Хотя утверждает, что есть такой рынок черный. Или нелегальный еще, или теневой. Макроэкономика. Раздел, который изучает экономику страны в целом. Который изучает экономику страны в целом. То есть все, что характерно для отдельно взятой страны. Ну и интерэкономика, или еще ее называют мировая экономика, или у нас по законодательству международная экономика. Это раздел, который изучает экономические взаимоотношения между государствами. Изучает экономические взаимоотношения между государствами. Именно экономические взаимоотношения. То есть экономическую науку абсолютно не волнует, что чиновников Республики Беларусь не впускают в Евросоюз. Да и черт с ним. Но зато нас очень волнует, а какой товарооборот между странами Евросоюза и Беларусью. Мне понравилось вообще выступление вчера нашего президента. Барахло из Евросоюза привозят в страну. Мы и свое такое производим. Дословно. Так мы что, барахло производим? Или мы все-таки производим товар лучше, чем в Евросоюзе? Поэтому надо покупать наше. Ну вот иногда, знаете, вот так фраза, понятно смысл, что он имел, да, что вроде мы производим, что барахло, то мы привозим. Но звучало это так, барахло привозит, мы и свое такое производим. Вот опять же пример, и посмотрите, какой раздел будет изучать. Основная ставка налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь составляет
20%.
Макро, потому что для всех субъектов. Петя Васечкин поступил в КУИН на бюджетную основу. Микро один Петя Васечкин. Собственность бывает частная и государственная. Общие основы для всех стран, для всех людей, для всего этого. Так, цена на апельсины, привезенные из Марокко, колеблется от 10 до 15 тысяч рублей.
В каком году было?
Рыночная.
Что рыночная? Микро. Почему микро?
Потому что конкретный товар.
Потому что один товар, всего лишь апельсины. Ну и что, что они из Марокко привезены? Но это один товар, это микроэкономика. Страны-члены Евросоюза приняли решение о предоставлении кредита Греции. Вот это уже интер, взаимоотношения между государствами. Россия заявила, это после того, как мы посадили там их, да, что сокращает поставки нефти в Беларусь и недовольна качеством белорусского молока.
Макро.
Чья макро? Наша или российская?
Наша.
Интер-экономика. Здесь же идет речь о взаимоотношениях между государствами, интер-экономика. Предельные максимальные отпускные цены по отдельным группам хлеба и хлебобулочных изделий в Беларуси с 29 августа увеличены с
11. Это же макро.
Микро.
Один хлеб. Микро. Какая же макро?
Ну, по всей Беларуси.
Ну так что? Так один единственный хлеб. Не все же товары, а только хлеб. Поэтому это микро. Микроэкономика. Так. Второй вопрос. Методы. Метод – это прием. Девушки, уберите, пожалуйста, свои телефоны. А то я сейчас тоже возьму свой и буду... А вы не сидите. Я вам включу, только буду кнопочки нажимать. У меня с голосом большая проблема, поэтому что мне тут перед вами? Я танцы с подкиндесами, а они в телефоне играются. Итак, методы. Экономическая наука, вообще, если вы откроете разные учебники, там про методы столько много всего написано, что они бывают и общенаучные, и специальные, и там начинается и метафизика, и диалектика, и так далее, это все вы можете почитать в очень умных книжках. Среди всех методов я просто выделила как бы наиболее часто используемые методы в экономической науке и более, так скажем, упрощенные. Методов множество всевозможных, но наиболее часто используемым методом является первое – наблюдение сбор фактов, то есть изучение явлений экономических в действительности, вот как есть. Вот произошел кризис 2008 года, к чему это приведет все страны мира? Вот это мы изучаем, потом какие-то закономерности выясняем. Второй метод – это научный эксперимент. Научный эксперимент. Что такое научный эксперимент? Используют во многих науках, экономическая наука в том числе. Научный эксперимент – это проведение научного опыта, когда изучаемый объект ставится в специально созданные и контролируемые условия. Ну, например, с точки зрения республики. есть ввели 12 лет обучения, поэкспериментировали над учениками в течение 5 лет. Когда им осталось поучиться 2 года, сказали, хватит, переходим на 11 лет. И за 1 год 2 класса. Ну, нормально. Следующий – это чего там экономическое моделирование. Моделирование используют в разных науках, но у нас, видите, экономическое моделирование – это изучение экономических процессов по экономической модели. По экономической модели. Вот чем отличается моделирование в экономике от моделирования в других науках? Дело в том, что в экономике модель построить тяжелее, скажем, чем в математике, потому что если мы уже что-то построим, то это уже построенное. Поэтому с точки зрения экономики, экономическая модель – это упрощенное описание реальности или описание, которое имеет нереальное допущение. Упрощенное описание, экономическая модель – это упрощенное описание реальности или описание, которое содержит нереальное допущение. Сейчас приведу вам пример. Моделирование используют, например, в математике. Ну вот, когда вы в 11 класс пришли и начали изучать геометрические тела, то вам говорят, вот пирамида. Никто же не повез в Египет и не показал, что это за пирамида. Принесли в класс скрученную из проволочки, да, пирамидку, и говорят, вот вам, вот столько вершин, вот столько ребер, столько граней и так далее. Но это наглядная модель. Мы можем наглядно увидеть, что вот, да, действительно пирамида. Или, предположим, в географии. Нам утверждают, что Земля круглая. Что кто знает, может и круглая, принесли глобус. Говорят, вот, нате, Земля. Мы и верим. В экономике, если мы хотим что-то смоделировать, то если мы смоделируем предприятие, то это уже будет как бы само по себе предприятие. Поэтому экономические модели строятся путем только описания. Не путем чего-то там создания, а путем описания. Вот, например, когда начинала экономическая наука развиваться, то как вывели все экономические законы? Строили определенные модели. Для этого чаще всего использовали Робинзона Круза, известного литературного героя. Отправляли его куда-нибудь на необитаемый остров и описывали, что в этом случае будет происходить. И исходя из этого, выводили какие-то экономические законы. Но чуть попозже, уже на конкретных примерах, я вам расскажу, как такой соответствующий тем. Но вот сейчас вам для такого самого примера наглядного, потому что мы с этим сталкиваемся, мы все с вами знаем налоговую систему. Мы знаем, что есть налоги, которые мы как-то там по определенным принципам платим. Так вот, впервые принципы налогообложения сформулировал в 19 веке еще Адам Смит. Был такой шотландский экономист, который считается отцом экономики, то есть создатель классического экономического направления, которое является основой современной экономической науки. Так вот, Адам Смит в течение 40 лет писал основной свой труд, который называется «Исследование о природе и причинах богатства народов». 4 тома, в которых он написал все, что касается экономической деятельности. Так вот, в одном из этих томов он описывал, как должна быть устроена налоговая система государства в 19 веке. Да? Как он разработал эти принципы? Принципы до сих пор являются актуальными, и все налоговые системы любого государства из ныне существующих опираются именно на принципы, разработанные Адамом Смитом. То есть у нас есть свои принципы налогообложения, но они именно на принципах Адама Смита. Как он дошел до жизни такой, такие принципы сформулировал, что, я сказала, 18 века они в 21-м актуальны. А Адам Смит для того, чтобы разработать эти принципы, построил две модели. То есть он описал два вида государства. Первый вид государства – это государство, в котором вообще нет налогов отменены. А второй вид государства – это государство, в котором 100% налоги. И вот, разработав эти две модели, он пришел к идеальному варианту. которые существуют до сих пор. Буквально вот уже вот в этой лекции, которую мы сегодня еще начнем, одна из таких важнейших моделей экономики будет нами рассмотрена. Следующее – это научная абстракция. Научная абстракция – это отвлечение от несущественных сторон экономических явлений. Отвлечение от несущественных сторон и изучение существенных. Изучение существенных. Вот смотрите, я уже сегодня несколько раз употребляла абстрактные такие понятия в экономике. Кто-нибудь может сказать, какие? Ну вот, например, рассказывая про субъектов экономики, я сказала потребитель. Кто такой потребитель?
Человек, который что-то потребляет, покупает.
Человек, который что-то потребляет для удовлетворения своих потребностей. Но человек-то бывает разный. Человек бывает 5 лет, бывает 95 лет. Бывает мужского, бывает женского пола, бывает высокий, бывает худой, толстый и так далее. Да? То есть человек сам по себе разный, но мы от этого отвлеклись. Мы приняли, что потребитель – это любой человек, независимо от возраста, независимо от пола, независимо от комплекции. Это просто человек, который что-то потребляет. Вот это потребитель, вот вам абстрактное понятие. Или, предположим, такое абстрактное понятие, как товар. Что такое товар? Кто знает, что такое товар?
Ну, все, что мы продаем, товар. Услуги – это товар.
Вот с услугами тут так конкретно заявлять нельзя. Услуга – это услуга с точки зрения экономической науки. С точки зрения экономики предприятия услуга – это особый вид товара. С точки зрения экономической теории, есть товары, есть услуги. И они чем-то отличаются. Товар – это что? Предмет, материальное. Что продается, покупается. А услуга – это действие, которое продается, покупается. Действие. Вот придете сегодня домой, мужчина, если женат, и жена скажет: «Дорогой, окажи мне услугу, вынеси, пожалуйста, мусор». А вы ей сразу?
$5.
Это мое хорошее расположение к тебе. Хочу вынесу, хочу нет. Если ты хочешь услугу, вот она платит, да? Но так вот, услуга – это действие, которое оплачено, а товар – это вещь какая-то, которая оплачена. Если не, как говорят, не оплачено, то это не товар, это просто какой-то предмет. Коля дал морду Ване, потому что ему за это заплатил Петя. Услуга. А если Коля просто дал морду Ване, это так, подрались называют. Так вот, мы выделяем нечто конкретное. Товар тоже бывает разный. Товар бывает пушистый, жесткий, длинный, круглый, мягкий, сладкий и так далее. Но мы от всего этого отвлеклись, мы выделили самое главное, то, что это вещь, которая пытается покупать. Все. Вот что такое абстракция в экономике. Дальше анализ и синтез. Обычно два вместе используемых метода. Анализ – это изучение какого-то явления по частям, а синтез – в целом. Изучение этого явления в целом. Например, если я хочу изучить положение дел в группе 303-942. Я беру ведомость, смотрю тут, кто у меня тут платник, кто бесплатник, конечно, по фамилии, кто есть, кого нет, это что будет?
Анализ.
Анализ. А если я беру данные в деканате и говорю, средний балл группы 303-942 – 9,8.
Дай бог всем такие баллы.
Да, следующий метод – системный подход. Что?
А у нас будут такие баллы?
От вас зависит. Я так это знаю. У вас будут такие баллы? Не знаю. Знаете, я не могу вам сказать. Вроде как бы на нашей кафедре не замечено таких преподавателей, которые говорят, ай, раз заочник, так 4 балла. По-моему, все ставят то, как бы, что... У меня, например, если человек отвечает на 10 баллов, да ради Бога, на тебе 10 и радуйся. Мне все равно. Но если не отвечает, можешь извините. Итак, следующий метод – системный подход. Изучение экономических явлений в виде системы. Система – это что-то, что состоит из множества элементов. Так вот, в виде системы. Ну, например, экономическая система Республики Беларусь, мы с вами сказали, социально ориентированная рыночная экономика – это системный подход. А что туда включается? А туда включаются и разные виды организации предприятий, и законодательная база, и совокупность отношений с другими государствами и все прочее. Индукция и дедукция – тоже два метода. Индукция и дедукция. Индукция в переводе с латинского – это обобщение. Обобщение. В философии говорят так. Индукция – это движение мысли от частного к общему. Ну, в экономике говорят, индукция как метод – это изучение частных явлений и получение общего вывода. Ну, на основании этого получения общего вывода. А дедукция в переводе с латинского – это выведение. Если с точки зрения философии, то это движение мысли от общего к частному. А если с точки зрения метода экономической науки, то это получение частных выводов из общего явления. Получение частных выводов из общего явления. Ну, например, смотрите. Я вам приведу пример, а вы скажите, что это использовали индукцию или дедукцию. В Республике Беларусь, ну там я не помню, с какого там августа, повышена ставка первого тарифного разряда. Поэтому вырастут заработные платы, вырастут суммы налогов, как следствие вырастут цены. И так далее. Это что? Произошло событие, а из него какие-то частные выводы. Это дедукция. В денежном выражении, не в процентном. То есть, если у вас было 100 тысяч и 12%, 12, сейчас вы будете получать 200 тысяч, 12% это 24. Я же сказала, в денежном выражении вырос. Да? Но, а раз у нас будет выше заработная плата, соответственно, цены поднимутся. Есть в экономике так называемая инфляционная спираль, которая показывает, как с ростом цен происходит спираль в экономике, растут тоже следствие за ростом заработной платы, растут цены. Следующий исторический логический метод, они используются вместе, это изучение явлений в исторической последовательности. Изучение явлений исторической последовательности и получение вывода путем логических обобщений. Изучение явления в исторической последовательности и получение вывода путем логических обобщений. Ну, например, вот мы сейчас так любим критиковать социализм. Почему плохо? Надо сначала изучить, почему плохо, что там было. Только потом можно делать какой-то вывод. И очень часто используемый метод в экономике – это математический метод. Это использование математического аппарата. В экономике очень много графиков, формул, таблиц, диаграмм и так далее. Еще, в общем, до 19 века экономику рассматривали как одну науку, то есть рассматривали, политэкономия рассматривала все экономические явления и как есть, и прогнозы давала, все как единое целое. И только в 19 веке английский экономист Джон Мейнард Кейнс экономическую науку разделил как бы на две, на позитивную и нормативную. То есть есть два таких как бы, это одна и та же наука, но только два подхода к изучению, позитивная и нормативная. Вот Джон Мейнард Кейнс писал так: положительная или позитивная наука может быть определена как совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что есть. А нормативная или регулятивная наука – это совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что должно быть, и поэтому имеющая своим предметом идеальное, нечто идеальное. Поэтому в экономике, начиная с 19 века, с Джона Мейнарда Кейнса существует два подхода – позитивный подход и нормативный подход. Позитивный подход в экономике – это изучение явлений как есть. Это позитив. А нормативный подход – это изучение, как должно быть. Нормативный – как должно быть. То есть вот все, что случается, это позитивное. Или с точки зрения Кейнса – это положительная наука экономическая. А то, что мы, ну, думаем, что так будет лучше и так должно быть, это нормативное. Это не значит, что так будет или будет лучше. Написали? Позитивное как есть, нормативное как должно быть. Вот буквально на днях, ну, в начале сентября, Мясникович, наш премьер-министр, посетил фермерское хозяйство Цнянские экопродукты. Цнянские экопродукты. Цнянские экопродукты – это где-то тут под Минском агро-такой комплекс, который производит сельскохозяйственную продукцию очень высокого качества. Очень богатое предприятие. Ну, там и владеет им какой-то мужьянер. Ну и вот на основании вот поездки Мясниковича в этот я покажу вам примеры позитивного нормативного подхода. Все? Итак, в Республике Беларусь необходимо улучшать предпродажную подготовку овощей, заявил премьер-министр Михаил Мясникович. Дело в том, что в этих цнянских экопродуктах картофель весь очищенный, такой весь красивенький, в общем. Ну и вот Мясникович Помедеев сказал, что все должны предпродажную подготовку овощей осуществлять. Это какой подход? Нормативный. Так должно быть. Будет оно так, не будет, никто не знает. Как отметил учредитель цнянских экопродуктов Владимир Аганович, рентабельность производства картофеля с хозяйства составляет 170%.
Позитив.
Так у них есть, это позитивно, так есть. За счет высокой производительности труда средняя зарплата в хозяйстве составляет 6,9 миллионов белорусских рублей, а механизаторы еще больше получают.
Позитивно.
И планируют в 2013 году в хозяйстве цнянские экопродукты выручка от экспорта должна вырасти до 10 миллионов долларов.
Нормативно.
Нормативно. Должна вырастет она, не вырастет, никто не знает. Так, ну вот, на этом это первая ознакомительная лекция вся.